7. Вишневый сад. Для посетителей летний сад уже был закрыт. Но эрмиты, как всегда, провели Федю через какую-то только им одним известную калитку. «В летнем саду с давних времен живут эрмиты-огородники», — объяснял Иоанн. «Огородники в летнем саду?» – удивился Федя. «Ну, конечно. Сначала-то летний сад называли «Царев огород». Когда царь Петр его тут устраивал, из Голландии сюда за европейскими садовниками наши родичи пожаловали. Редкие цветы помогали высаживать. Тут вместе с цветами и прижились. Ух, и красотища получилась. А наша мама сейчас в саду работает», – гордо заявил Иоанн. «Огородницей работает?» – спросил Федя. «Нет, церерой». «Кем-кем?» «Богиней плодородия. Ну, она ее изображает, пока богиню на реставрацию везли», – нетерпеливо объяснял Иоанн. «Богиня на реставрации? Да нет, статуя. Просто эрмитесы – лучшие в мире актрисы. Они кого угодно могут сыграть. Мама сейчас изображает Цереру, а на самом деле маму зовут Розалия». Они подошли к высокому постаменту, на котором стояла статуя римской богини из белого мрамора. Голову ее украшала корона из цветов. Теодор тихонько сказал: «Мама, мамочка, очнись, сад уже закрыт, посетителей нет». Мраморная богиня прерывисто вздохнула, открыла глаза и в мгновение ока уменьшилась в размерах и превратилась в эрмитессу. Она была одета в простое летнее платье, а от наряда цереры на ней остались цветочная корона и букет колосий в руках. Братья нежно прижались к маме и стали наперебой рассказывать о сегодняшних событиях. «В общем, эту штуковину мы так на место и не приладили. Никуда она не лезет», – завершил рассказ Теодор. «Папа про какую-то ерундовину нам рассказывал. Подшипник называется. Под нее надо шар закатить». «Да, непростую задачку вам задали. Но вы не пропадете, тем более, что у вас вот такой помощник есть», – Розалия указала на Федю. «А пока отдохните у нас немного. Сегодня в летнем саду концерт. Играет старинный фонтанный орган в сопровождении струнного квартета».
«Фонтанный орган у нас здорово крякает и лает. Тебе должно понравиться», – поделился с Федей Теодор.
Эрмиты взяли маму за руки и отправились по аллее в глубину сада. Федя шел рядом. Вокруг горели сотни разноцветных огоньков, а чем дальше они уходили от аллеи, тем громче слышалась веселая мелодия. Они вышли на поляну, и им открылась удивительная картина. Под сводами деревьев, увешанных гирляндами и фонариками, стоял массивный дубовый стол. За ним, наверное, могло поместиться не меньше 100 человек, а эрмитов еще больше. Кроме старых и молодых эрмитов и эрмитес, за столом сидели разные зверушки. Федя увидел там ворону с лисицей, волка с ягненком, льва, слона с маленькой собачкой и даже стрекозу с муравьем. В дальнем углу сидели лебедь, рак и щука и, кажется, были чем-то недовольны. Во главе стола восседал величественный баснописец Крылов. Он был увлечен чтением вслух своей новой басни, а эрмиты и зверушки внимательно его слушали. Дедушка Крылов, давний друг эрмитов, он специально для нас написал целую книгу басен, рассказывал Феде Иоанн. Стол был уставлен дивными яствами, приготовленными из овощей и фруктов, выращенных эрмитами-огородниками летнего сада. Здесь были фрукты и ягоды, которых Федя никогда не пробовал. Яблоки со вкусом клубники, черника в огромных виноградных гроздьях, арбузики величиной с апельсин и какие-то совсем незнакомые плоды со вкусом мороженого, шоколадных конфет и пирожных картошка. А вот настоящий картофель эрмиты выращивали любой формы. В виде букв, звезд, животных, но только не круглый. «Круглая картошка с кукотища», – объяснил Теодор, уплетавший за обе щеки чернику. Струнный квартет состоял из мартышки, козла, ослика и медведя. Музыканты без споров расселись по своим местам, и грянул задорный танец. А старинный орган оказался фонтаном, в котором по кругу плавали деревянные уточки и собачки, крякая и гавкая в такт мелодии.
Молодые эрмиты пустились в пляс, и даже Теодор тут же пригласил одну крохотную, очень милую эрмитессу на польку-бабочку. Он веселил ее, напевая что-то легкомысленное. Проказницы-мартышки, осло-козлы-мишки, ворона в клюве сыра принесла. В самый разгар веселья Федя заметил, что вокруг стола, да и по всему парку, распускаются тысячи белых цветов на деревьях. Это зацвели вишни. Белые цветы вспыхивали, словно маленькие огоньки, там, где проходила мама Розалия и другие эрмитесы. Федя даже не удивился тому, что в летнем саду есть вишни. С эрмитами к чудесному быстро привыкаешь. Как ни жаль было ребятам уходить с праздника, но делать было нечего. Воспоминания о мерзком баламуте, который преследовал их, не оставляли Федю. Шарты по-прежнему лежал у него в рюкзаке, и надо было его скорее вернуть, а то неизвестно, что за ужас может случиться. Тем временем в Петербурге становилось все темнее. Всегда шумный и веселый Невский проспект был необычно пуст для раннего вечера. Горожане попрятались по домам, как будто предчувствуя надвигающуюся беду. Туристы предпочитали не выходить из своих автобусов. А на Аптекарском и Каменном островах выпал град размером с перепелиное яйцо. Бравый артиллерист Семен Пантелеймонович рассеянно брел по берегу Лебяжьей канавки и не подозревал, что его пропавшее ядрышко находится совсем рядом. Ядро долететь досюда не могло, ежели оно на Царицыном лугу оказалось, то есть на Марсовом поле, то это разве что само прикатилось. Да как ему прикатиться-то, как? «Ох, и беспокойная работа!» – ворчал старик, пробираясь сквозь вечерние сумерки. И тут он заметил что-то странное. На фонарном столбе, обвив его кольцами и приподняв голову с открытой пастью, устроился огромный черный змей. Он всматривался в глубину летнего сада, силясь разглядеть, что там происходит. «Батюшки, змеюка по городу ползает! Во дожили! Аж на столб взобрался!» – ахнул Семен Пантелеймонович. «Ну, ядро я пока не нашел, так хоть питона этого непонятного изловлю. Наверняка сбежал из серпентария». И бесстрашный артиллерист стал подкрадываться к столбу, на котором сидел баламут. Подобравшись ближе, он крепко ухватил змея за хвост. «Попался!» Баламут даже крякнул от неожиданности. «Что такое?» Страшно зашипел змей и попытался вырваться. Но отважный Пантелеймонович крепко держал его за хвост. Баламут, не переставая шипеть, начал преображаться. Из его спины выросли короткие перепончатые крылья, а из ноздрей стало выбиваться пламя. Под брюхом оказались огромные когтистые лапы. Змей, что есть силы, пихнул артиллериста так, что тот отпустил хвост и повалился на землю. Баламут вскарабкался на вершину столба, часто замахал крылышками и прыгнул. Но, не пролетев и нескольких метров, тяжело плюхнулся прямо в Лебяжью канавку и исчез в ее темных водах. «Эх, паразит, убег!» – в сердцах воскликнул артиллерист. «Видали мы и не таких ящеров. Ух, попадись ты мне!» Питон питоном, а о деле Пантелеймонович не забывал. Отдышавшись, он продолжил поиски своей пропажи.